Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня епископ Луховицкий Ефимий Моисеев, председатель синодального миссионерского отдела, наместник Высокопетровского мужского монастыря в Москве. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не первый раз вы у нас в студии, и я помню, что мы с вами вот в этих стенах разговаривали еще вашу бытность проректором Казанской духовной семинарии.
Да, было дело.
И с тех пор время прошло, и вот я даже сейчас раскрою свой позор, вошел в студию, вот увидел вас, и по старой памяти к вам обратился как к, не как к епископу, а как к игумену. Но вот и даже в этой связи очень радостно, что вы на студии теперь в новом таком качестве, и новые послушания, и вот об этом сегодня тоже поговорим, потому что наш разговор, он во многом будет строиться вокруг вашего пути к вере, в вере, и пути к священству. Мы представляем себе так, что этот путь всегда для человека сопряжен с вопросами, с какими-то, может быть, сомнениями, с выбором, и это много дает человеку в его осмысление своей веры, своей жизни, что такое церковь, зачем она. И вот мне кажется, те ответы, которые человек на этом пути для себя находит, могут как-то входить в резонанс с тем, что интересует всех наших слушателей, которые просто, может быть, с разных позиций на церковь смотрят. Mm-hmm. Вот об этом сегодня поговорим. Ну и вот я в этом смысле не могу уже такой чуть-чуть анонсированный первый вопрос не задать. А для вас епископство чем стало? Для многих людей, которые на церковь со стороны смотрят, может показаться, что это вот такое долгожданное какое-то продвижение в церковной карьере. Вот так ли это изнутри церкви? Так ли это для человека, который мыслит церковно?
Знаете, для меня это просто стало, как бы банально не звучало, очередным послушанием. Да, конечно, ответственным, высоким, достаточно сильно отличающимся от тех послушаний, которые я раньше нес. Но, по сути, это просто послушание. Не больше и не меньше. То есть для человека, который уже, ну, воспитан в церковной такой дисциплине, ну, не сказать, что уж совсем все равно, куда тебя направляют, да, и какое послушание тебе дают. Но начиная с какого-то момента ты начинаешь понимать, что если ты себя воспринимаешь как некое орудие в руках Божиих, то по большому счету не так важно. В этой связи мне вспоминается очень такой красивый образ, который как-то мне вот запал в душу. Образ, который святитель Николай Японский использовал в своих дневниках, когда он пишет о своем служении как миссионера. Он пишет о том, что миссионер – это как некий плуг в руках Божиих. Пока он используется, этот плуг блестит, так сказать, его не покрывает ржавчина, он находится в абсолютно рабочем состоянии. Как только его перестают использовать, ну, или спустя какое-то время, он покрывается ржавчиной, пылью, грязью, он уже никому не интересен, не нужен, его могут выбросить. Да? И вот, по большому счету, это, наверное, каждый христианин должен так ощущать, но монах в особенности, в первую очередь, должен себя воспринимать как орудие в руках Божьих. Поэтому куда направили, на какую тебя, так сказать, позицию поставили, просто должен трудиться, и как бы ни было тебе тяжело, или, так сказать, как бы это послушание тебе не казалось таким каким-то трудноисполнимым, ну, надо просто действовать по принципу «глаза боятся, руки делают».
И, универсальный принцип.
И Господь тогда поможет и всегда как-то все устроит тем или иным образом, через друзей, порой через каких-то недругов даже, да. вот, но приведет тебя в то время и в то место, где ты должен быть, трудиться. Поэтому я бы так ответил на этот вопрос. Конечно, это почетно, безусловно, быть викарием Святейшего Патриарха и совершать богослужение вместе с предстоятелем церкви в, скажем так, в московских храмах, в кафедральном храме, храме Христа Спасителя. Да, я, честно говоря, об этом даже никогда не думал, как-то не гадал, не мечтал. Но раз так вот как-то получилось, ну что ж, значит, надо на этом послушании потрудиться. Главное, никого не подвести и оправдать доверие Святейшего.
Видите, как у вас география. Вы же москвич, вы в Москве родились. Потом,
ну, в Подмосковье.
В Подмосковье, но да, были разные служения. Вот да, даже из тех, которые я знаю, Казань, Тула. То есть, да, вы, уехав в Казань, приближались к Москве, и вот снова вернулись к родным пенатам.
Владыка, вы из семинарии сразу в духовную академию поступили. То есть вот этого периода метаний, бросаний юношеских поисков у вас, ну, просто не наблюдается. Вы сразу знали, что вы станете священнослужителем?
Нет, может быть, в Википедии об этом не написано, но перед семинарией, собственно, был 5-летний срок обучения в Московском университете.
Там об этом написано на сайте патриархии.ру.
Об этом, в частности, я говорил в своей речи перед при наречении во епископа, что вот для меня, на самом деле, именно годы обучения в университете стали временем такого духовного и поиска, и духовного выбора.
Это интересно.
А вы немецкий язык изучали?
На самом деле, я был студентом русского отделения. Ага. Изучал. У меня в дипломе написана специальность преподавателя русского языка и литературы, чем я горжусь на самом деле. Но поскольку все-таки это был Московский университет, вообще с сильной школой языковой, в общем, у нас была хорошая подготовка и по иностранным языкам, поскольку я учился в немецкой группе, ну, то есть там нас распределяли по группам, изучающим разные иностранные языки. Вот. Нам преподавали те же самые преподаватели, которые преподавали уже и на Ромгерме.
Вот, поэтому... Романо-германское отделение.
Да, да, это была хорошая языковая подготовка, и да, потом на определенном этапе жизни это пригодилось. Очень сильно.
Вы преподавали немецкий просто в семинарии?
Я преподавал немецкий в семинарии, потому что это было такое время, когда это была середина 90-х годов, платить особо нечем было преподавателям. И вот я еще был студентом, меня вызвал проректор по учебной работе, и дальше было как в анекдоте, да? Языком владеете, владею, будете наклеивать марки на конверты, да? Изучали немецкий, изучал, будете преподавать немецкий язык. Это был, кажется, 97-й год. Ну вот я тоже взялся за это дело и, так сказать... В течение достаточно длительного времени, наверное, почти лет 10, я преподавал, ну, преподавал немецкий язык.
Ну, да. Давайте вернемся к тому эпизоду, о котором Кира начала говорить, к началу. Вы сказали, что обучение на филологическом факультете Московского университета вот стало временем поиска и прихода к вере, как я понимаю.
Да.
А как это было?
Я поступил в университет в 89-м году, это еще была советская эпоха. Мы еще изучали на первом курсе историю КПСС, я это помню хорошо. Но, конечно, уже вот в воздухе нечто такое витало, вот дух каких-то изменений. Это все предчувствовалось, как-то осознавалось, но просто никто не думал, что так быстро все будет. Все-таки мое детство прошло еще при советской власти, в Советском Союзе, да, вот, поэтому, ну, в общем, да, вот это была такая эпоха очень интересная и, да, конечно, непростая, но вот в чем особенность университета заключалась, что университет предоставлял уже тогда площадку для, в том числе и для представителей церкви, И я помню, что уже в стенах университета я впервые прослушал лекции целого ряда преподавателей Московской духовной академии. Это и отец Артемий Владимиров, который просто цикл лекций читал. Это был 89-й год, повторюсь. Это еще советское время. Это был там и Алексей Иванович Сидоров покойный, отец Платон Игумнов, такой отец Алипий Кастальский. Ну, то есть вот все эти люди уже тогда приезжали, читали лекции абсолютно открыто, абсолютно легально, уже никто их не преследовал. И, скажем так, вот первые зерна веры в мою душу попали именно тогда.
Костя любит рассказывать, как он зашел на лекцию Владимира Романовича Легойда неверующим, вышел верующим. Прямо так говорит, в секунду верующим стал. А у вас это было как, Владыка?
Ну, это, может быть, не было как-то так одномоментно, но, безусловно, под воздействием, под влиянием вот этих лекций, конечно, у меня какие-то вот мысли подобные стали появляться, размышления. И достаточно быстро я пришел к мысли о том, что надо креститься. Я был некрещенным на тот момент, потому что, ну, что я происходил из, ну, в общем, обычной такой советской неверующей семьи, из города советской космонавтики. Ну, то есть там вот нас так вот воспитывали.
Научный город, в общем,
да. Да. Вот Юрий Гагарин в космос летал, Бога не видел. Ну, в общем, какие-то...
Говорят, уже видел.
Такие вот штампы, да. Ну, не то, что нам как-то это прям внушалось. Но вот мы как-то жили, воспитывались в такой атмосфере, что, ну... Бога нет, церковь – это все пережитки, это даже как-то не обсуждается, и мы, в общем, живем без этого. Вот. А когда уже я как-то соприкоснулся, так сказать, вот и со священнослужителями, с представителями духовной академии, я, конечно, стал задумываться, это так ли все просто, как нам это казалось еще не так давно. Вот. И поэтому... Первое такое, ну, первый шаг и такое сознательное какое-то желание появилось креститься, принять крещение. И тогда я стал думать, как это осуществить, как это все реализовать на практике. Я сначала приехал в храм, где служил отец Артемий Владимиров, но там такое количество народа было, и к нему совершенно невозможно было подойти. Он был окружен таким плотным кольцом прихожан, чтобы это просто нереально было, да, и поэтому я стал искать другие варианты, вот, и уже, да, уже, значит, обратился к своему преподавателю по русской литературе, я знал, что он верующий человек, это сейчас тоже профессор Московского университета, профессор Воропаев Владимир Алексеевич.
Многих обративший, да, его церковь.
Крупный специалист по Гоголю. И я помню, что я занимался у него дома, ну, перед поступлением. Я видел, что у него дома иконы, значит, есть, и большое количество какой-то церковной литературы, что в то время было, мягко говоря, нетипичным совсем. Вот. Я к нему просто обратился с просьбой как-то помочь, посодействовать вот в реализации этого намерения. Но вот он откликнулся, пошел мне навстречу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Луховицкий Ефимий Моисеев, председатель синодального миссионерского отдела и наместник Высокопетровского мужского монастыря в Москве, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Итак, вы крестились.
Да, это было самое начало 90-го года, причем это было на Масленице. И я
крестились, и сразу в пост великий.
Да, я когда, значит, уже вот
с места в карьер так
вышел, да, после таинства, и спрашиваю священника, вот, ну, что я должен делать, и вообще, как я дальше должен жить. Он говорит, ну, вот сейчас Великий пост, надо соблюдать Великий пост. Ага, я говорю, а что это значит? Ну, я догадывался, что мясо нельзя. Ладно, с этим я как-то уже даже смирился. Смекся. Да, внутренне. Значит, я начал спрашивать, что можно. Там молочные можно продукты? Нельзя. Яйца можно? Нельзя. Что там еще? Там рыбу можно? Нельзя. Я говорю, а что можно тогда? Он говорит, ну что, вот овощи, хлеб, там, значит, кашу там какую-нибудь на воде.
Вот это. Человек подумал, не поторопился ли я с принятием важных жизненных решений.
И я так действительно говорю, это вот точно вот все так надо строго. Но тем более я все-таки был студентом, понимаете, так сказать, учился. Он, ну, мне батюшка говорит, ну, ты попробуй, там уж, если совсем не пойдет дело, ну, давай там будем смотреть, как и что. Но, знаете, у меня так, на тот момент был такой, скажем, неофитский дух. Ну, скорее даже было желание себя вот проверить, испытать, а вот способен ли я пройти вот этот пост, соблюдая все правила, все предписания, которые существуют. И я так очень серьезно к этому отнесся. И, в общем, прошел этот пост, это время, ну, в общем, могу сказать, даже без особых проблем. Я все ждал момента, когда меня силы начнут оставлять. А они как-то все не оставляли, понимаете? То есть я думал, ну вот сейчас я пойду в спортзал, там у нас была физкультура, вот я сейчас там пробегу, там, не знаю, там 500 метров, там, угу. или сколько, там позанимаюсь там на каких-то турниках, и все, так сказать, и силы меня оставят, и нужно срочно будет съесть какую-нибудь котлету или
по
что-то
по законам
еще.
Драматургии.
Да, а они никак не оставляли, понимаете? И я так подумал, что думаю, а может быть, тогда вообще и не нужно есть там мясо или там что-то вот подобное. В общем, скажем так, первый пост – это просто был первый опыт. Это скорее, ну, было такое... Ну, такое как бы испытание себя, вот ты выдержишь или нет. Правда, он мне показался бесконечно длинным и бесконечно долгим, вот. Так что, когда уже там Пасха настала, и, значит, вроде как все стало можно вкушать, я даже как-то был удивлен, что неужели все можно теперь? Вот как-то меня это удивило. Но это вот такие были первые какие-то впечатления. Угу. Но выводы при этом я делал для себя, что, оказывается, ничего невозможного нет в этом. Более того, человек начинает понимать пользу, которую он получает от воздержания, от, скажем так, соблюдение вот этой дисциплины. Это же все как-то человека дисциплинирует, мобилизует, понимаете? Это не понимают сразу вот многие люди. Чтобы это понять, нужно некий опыт приобрести. Вот с этого, собственно, началось. Ну и дальше я уже там как-то старался там, ну, придерживаться церковных вот этих правил.
Ну, а поступление в семинарию в 97-м году, это уже какой-то осмысленный шаг. То есть вот стало, видимо, чего-то не хватать просто в жизни, в приходской жизни.
Вы знаете, в чем дело? Я когда поступил в университет, я честно скажу, что воспринял это как вот некий аванс. Я еще тогда это не осознавал в каких-то вот духовных понятиях. Но я понимал одну простую вещь, что, в общем, к поступлению я был не сильно готов. Я, конечно, готовился. Но все-таки это Московский университет, там, по крайней мере, тогда большой был конкурс, и, в общем, поступить было не так легко. Но, тем не менее, я поступил и воспринял это как, ну, некое чудо, может быть, еще не осознаваемое как-то вот духовно, но вот я понял, что не все в этой жизни как-то идет в соответствии с изначально каким-то
задуманным планом.
Что что бывают какие-то вот такие вот повороты. И вы знаете, буквально с первых, наверное, дней учебы у меня такая какая-то мысль была, что вот мне это дано авансом, и вот этот аванс я должен как-то отработать потом. Я еще не знал, как, почему, но такое чувство было, что я вот, ну, скажем так, вот получил эту возможность не по заслугам каким-то своим, да, а каким-то образом мне вот было это дано, вот жизнь так сложилась, но аванс надо отрабатывать, отдавать. И потом уже, когда я уже крестился, когда я уже начал там ходить в храм там, и так далее, и я понял, что меня, конечно, вот эта сфера привлекает очень сильно. И в какой-то момент, это уже было на старших курсах, ну, надо было определяться, что делать дальше. Вот ты заканчиваешь университет, на дворе 94-й год. Вот, вы, наверное, еще тогда были совсем вообще юные. Юными, да?
Я в первом классе.
Да, что это означало? Что такое 94-й год, да, в России? Это, ну, разгул вот этого...
Беспредела.
Дикого капитализма какого-то, да, приватизация, какой-то беспредел, преступность и так далее, и так далее. Но многие, конечно, да, многие да, шли вот в эту бизнес-сферу. И, честно говоря, у меня тоже такой был соблазн. У меня был один однокурсник, который ко мне приходил в гости. Значит, когда мы на первом курсе учились, я там жил у родственников на квартире, а он жил в общаге, и времена были, ну, не то, что там голода не было, но, конечно, и не было того изобилия, как сейчас. В общем, он ко мне приходил там поесть, там, но как-то я его там чем-то подкармливал, там, да. А потом прошло буквально там 2-3 года, он, по-моему, там перевелся на заочку, и где-то мы с ним встречаемся уже, значит, в коридоре, там, ну, экзамен у нас, по-моему, по старославянскому языку, или что-то в таком духе, вот, и что-то я стою, зубрю вот эти там парадигмы какие-то, да, он меня спрашивает: слушай, у меня тут вот партия КАМАЗов есть, ты не знаешь, кому можно толкнуть? Я церковно-славянский язык, ну, старославянский, изучаю. А он мне про партию КАМАЗов. Я говорю: что-что? Он говорит: ну, вот партия КАМАЗов у меня есть. Да, давай толкнем и как бы и деньги поделим. Я говорю: слушай, я церковно-славянский учу. Он так махнул рукой. Ну, то есть, на меня, как на человека безнадежного, да, такого, да?
Для бизнеса. Вот.
А потом уже я только о нем услышал, что он уже к моменту, как вот мы заканчивали университет, он уже был гражданином какого-то островного государства, причем один из островов этого государства уже, так сказать, оформил себе в собственность там, и так далее, и так далее. Вот.
Вот, так
вот,
вот
такие вот были истории, как бы, да.
Это тот, который у вас ел.
Да, это тот, который я так немножко подкармливал, чтобы он совсем уж, так сказать, с голоду там не помер. Вот. И поэтому были подобные какие-то мысли, подобные соблазны. И когда я был уже на пятом курсе, я попал тоже таким вот чудесным образом, можно сказать, на прием к отцу Кириллу Павлову, это вот духовник уже ныне покойный, Троицы Сергиевой Лавры. Мне подсказал там один батюшка знакомый, что отец Кирилл в больнице лежит на Пироговке, и можно к нему там попасть. Вот, и я действительно к нему туда попал. И вот что-то там начал ему излагать, планы на будущее, на жизнь, что вот я сейчас вот заканчиваю университет, а потом пойду вот в бизнес, буду, значит, заработаю денег и буду церкви помогать. Он тоже так вот замахал руками, говорит: нет, упаси Господь, никакого бизнеса, вот сейчас заканчиваешь университет, поступаешь в семинарию, а потом, говорит, будешь монахом в лавре. Вот так отец Кирилл сказал.
Прям так прямо?
Прям, да, потому что времени было мало, там буквально, ну, минут, ну, не знаю, там 5 или 10. Вот, поэтому отец Кирилл, он долго, так сказать, не заходил, так сказать, как-то, да, он так вот сказал прямо и все.
Епископ Луховицкий Ефимий Моисеев, председатель синодального миссионерского отдела, наместник Высокопетровского мужского монастыря в Москве, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофонов Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».